«Вы джентльмен, а я только полицейский», — сказал блюститель порядка. «У вас деньги, а у меня власть». И, схватив женщину за локоть, он повел ее за собой. Шелтон повернулся и пошел прочь. Он зашел в Гринин-клуб и бросился на диван. Он не чувствовал ни жалости к женщине, ни особой злости на полисмена, а лишь недовольство собой. «Что же я должен был сделать?» — думал он. «Ведь этот негодяй действовал вполне законно». Он сидел, пристально разглядывая картины на стенах, и в душе его росло отвращение. «Тот или иной из нас», — думал он, — «но ведь мы виноваты в том, что эти женщины ведут такую жизнь». Оттолкнув их на это, мы не можем обойтись без них. Не только не можем, но и не хотим. И вместе с тем мы преследуем их с помощью закона и гоним их на улицу, а потом мы хватаем их и бросаем в тюрьму. Прекрасно, великолепно. Хватаем их и бросаем в тюрьму. А сами сидим и возмущаемся. Но что же мы делаем? Ничего. Наша система – самая высокоморальная из всех существующих в мире систем. Мы пользуемся всеми ее выгодами, не запачкав даже края своей одежды. Страдают только женщины. Да и почему бы им не пострадать? Ведь женщина – низшее существо. Шелтон закурил папиросу и велел слуге подать вина. «Пойду в суд», – решил он. Но тут ему внезапно пришло в голову, что это происшествие непременно попадет в местные газеты. Репортеры, конечно, не упустят случая расписать такой пикантный эпизод «Джентльмен против полисмена». И Шелтон представил себе, с каким серьезным видом будет читать «Это отец Антонии, добропорядочный мировой судья». Во всяком случае, кто-нибудь непременно увидит его имя в газете и постарается рассказать об этом. Но разве можно пропустить такую новость? И тут Шелтон вдруг с ужасом понял, если он хочет помочь этой женщине, ему придется подтвердить на суде, что он первый заговорил с нею. «Я должен пойти в суд». Все снова и снова повторял он, точно стараясь убедить себя, что он не трус. Полночи он провел без сна, тщетно пытаясь решиться на что-то. «Но я же не заговаривал с ней», — твердил он себе. «Мне придется солгать. А ведь меня приведут к присяге». Он пытался убедить себя, что ложь противоречит его принципам, но в глубине души знал, что может и солгать, если только будет уверен в безнаказанности своего поступка. Более того, это казалось ему актом элементарной человечности. «Но почему я должен страдать?» — подумал он. «Я ничего не сделал. Это же и неразумно, и несправедливо». Шелтон возненавидел несчастную женщину, из-за которой он сейчас так мучился и колебался. Стоило ему принять то или иное решение, как перед ним, словно кошмар, вставало лицо полисмена с мутными глазами деспота, и он тотчас ударялся в другую крайность. Наконец он уснул, твердо решив пойти в суд, а там будь что будет. Проснулся он с чувством какого-то смутного беспокойства. «Но какую я смогу принести пользу, если даже и пойду в суд?» — подумал он, лежа неподвижно и вспоминая события минувшего вечера. «Они, конечно, поверят полисмену, а я только понапрасну очерню себя». И в душе его снова началась борьба, только уже не столь ожесточенная, как накануне. Дело было вовсе не в том, что подумают другие, и даже не в том, что ему, возможно, придется покривить душой. Все это он отлично понимал. Дело было в Антонии. Он не имел права ставить себя в столь ложное положение. Это было бы некрасиво, более того, непорядочно по отношению к ней. Шелтон отправился завтракать. В зале сидело несколько американцев. Одна девушка была немного похожа на Антонию. Ночное происшествие постепенно изглаживалось из памяти Шелтона. Теперь оно уже не казалось таким важным. 2 часа спустя, взглянув на часы, Шелтон обнаружил, что наступило время второго завтрака. Он не пошел в суд, не стал клятвой преступником. Зато он написал письмо в местную газету, в котором заявил, что общество подвергает себя серьезной опасности, веря в непогрешимость полиции и потому наделяя ее слишком широкими полномочиями, что всякое слово этих чиновников, поставленных на страже закона и порядка, обычно принимается на веру, что полицейские всегда стоят друг за друга как из общности интересов, так и из своеобразного духа кастовой сплоченности. «Разве не разумно предположить, — писал Шелтон, — что среди тысяч людей, наделенных столь широкими полномочиями, могут найтись мерзавцы, которые постараются использовать эти полномочия, чтобы продвинуться по службе, играя на беззащитности обездоленных и трусости тех, кому есть что терять. Те, на ком лежит священная обязанность подбирать людей на такие должности, где человек фактически ни за что не несет ответственности, обязаны во имя свободы и гуманности выполнять этот долг в высшей степени вдумчиво и осторожно». Хоть все это и было правильно, тем не менее Шелтон в глубине души был недоволен собой. Его преследовала мысль, что куда лучше было бы смело и прямо совершить клятву преступления, чем написать это письмо в газету. Он так и не увидел свое письмо напечатанным, поскольку в нем содержались зародыши горькой правды. После завтрака Шелтон нанял верховую лошадь и поехал за город. Напряженное состояние, в котором он находился все это время, прошло, и он чувствовал себя как человек, выздоравливающий после тяжелой болезни. При этом он тщательно воздерживался от чтения местных газет. Но что-то в нем возмущалось недолговечностью его благородного порыва.